Всем доброго времени суток. Вы слушаете подкаст oldgames.ru со номером 28. Его бессменные ведущие Вирджил
и Димаус.
Недавно проскользнула такая интересная новость, касаемая игры Fallout 3. Была такая небольшая заметка, в ней говорилось, что в этой ролевой игре был достаточно необычным способом реализовано, как бы сказать...
Передвижение в поезде.
Да, то есть это не было как-то запрограммировано заранее, и чтобы не писать вот новый целый сегмент, потому что никакого транспорта там нет. На самом деле, те, кто посмотрел, значит, в редакторе игры, как это сделано, оказалось, что это предмет, который помещается в руку персонажа.
Ну, короче говоря, поленились они новый объект специально для поезда делать.
Да, то есть это там,
так сказать, сделали такой хак.
Персонаж, по сути дела, вот этот поезд.
Угу. Вот, но так или иначе, сегодня мы хотели бы вспомнить о том, как подобные хаки применялись в различных играх раньше, в том числе в довольно известных, о которых, может быть, многие уже не помнят или не знали. Так что будет интересно. Ну, на самом деле, работа программиста обычно достаточно скучная и рутинная, то есть особенно оптимизация кода, чтобы работало все быстрее или чтобы обойти какие-то хардварные ограничения. Но существовали ситуации, ну или, так сказать, примеры, когда программисты проявляли находчивость и какие-то вещи реализовывали очень интересно и необычно.
Да, но обычно достаточно, можно сказать, типичные вещи в трехмерных играх, скажем, для экономии ресурсов вместо каких-то ненужных, плохо видных объектов используются не 3D-объекты, а спрайты. Плоские изображения, которые занимают гораздо меньше времени в памяти, в общем, ничего не требуют. Можно встретить, на самом деле, среди совсем недавних игр еще.
На самом деле, в плане 3D вообще вся история, так сказать, вот создания 3D на компьютерах, она заключается в постоянной оптимизации, и даже не только оптимизация, а вот обманет. То есть делают вместо того, чтобы просчитывать полностью, делают какие-то обходные маневры, чтобы выглядело примерно так же, но считалось гораздо проще. Это, так сказать, обычное явление, и даже более того, по-другому многие вещи не реализовать, потому что вот, например, полноценный рейтрейсинг, то есть просчет лучей света для освещения объектов, даже на современных компьютерах в хорошем разрешении до сих пор невозможен. Вот, но это не так интересно.
Ну да.
Более интересно, наверное, как обходили ограничения железа в эпохе 8 и 16-битных компьютеров и консолей. Ну, начнем, наверное, с самого начала.
Да, вот ранние компьютеры, они имели очень ограниченные ресурсы, порой даже недостаточные, чтобы реализовать какие-то совсем простые идеи своих пользователей. Вот первым по-настоящему популярным серийным компьютером стал Apple II. И с разными модификациями, усовершенствованиями, расширениями просуществовал он до начала 90-х. Вот на нем вышли и первые компьютерные игры, в том числе игра, оспаривающая титул самой первой ролевой игры «Околобет», предшественница серии «Ультима». Игра была выпущена в 1979 году, хотя здесь ходят споры, в каком году действительно она была завершена.
Ну, она вышла, насколько я понимаю, там, значит, Ричард Гэррет там где-то на дискетках раздал своим друзьям. Это не то, что она прям вышла.
Ну, там была какая-то, да, такая локализованная более продажа. Кто-то там потом в магазине каком-то увидел это и решил тоже продавать у себя более, скажем, массовую тираж.
Угу.
Ну, что можно сказать? 64 килобайта оперативной памяти, операционная система 16 килобайт в роме. В нее был, значит, встроен язык программирования Basic. Ну, собственно, все. Вот. Из-за ограничения Basic и адресного пространства не было возможности автора разместить всю игру в памяти. Она занимала более 100 килобайт на то время.
Вообще, ролевые игры, они обычно больше занимают, чем какие-нибудь простые аркадки.
Ну, понятно. Да, поэтому возникла такая проблема. Basic'ом не было предусмотрено загрузка разных сегментов, например, монстров, которые нужно показать в этот момент, которые есть на экране, постранично. То есть считывать нужные данные с диска и заменять ими имеющиеся на экране. То есть для этого пришлось написать собственную подпрограмму Ричарду Гэррету, которая обманывала компилятор, оставляя часть данных, ну там буквально заголовок, когда подгружая новый. Тем самым можно сказать, что был реализован такой способ подкачки. Вот, если бы, как сам автор говорит, если бы это пропустить программу через дебаг, то она бы просто развалилась, потому что это было бы определено как ошибка.
Угу. Но в дальнейшем, надо сказать, что вот пока были игры на дискетках, на той же Амиге, Commodore, это был, ну, один из самых часто использующихся способов. То есть, если вот играть даже сейчас в эмуляторе с дискеток на Амиге, то постоянно происходит вот эта подкачка, то есть данные считываются с дискеты, с виртуальной даже, что занимает какое-то время.
Да, но вот, собственно, до сих пор используется этот алгоритм. Ну и, конечно, я не говорю, что именно такой, как на Basic, но в новых играх это тоже используется. Вот, например, серия GTA есть, да, которая известна прежде всего своим автопарком. Там больше, более 150 автомобилей, ну, разных средств передвижения в каждой части. Вот, и для, скажем так, экономии памяти, одновременно на экране игрок может встретить только определенное количество моделей. В том числе, когда он садится в какую-то машину, ну, значит, в округе он начинает видеть больше моделей вот этой самой машины, на которой он едет. То есть это делается тоже для экономии памяти. То есть буквально было использовано такое до четвертой части включительно. С пятой не знаю, есть это или нет. При помощи модов это можно убрать, ограничения, но при этом начинают сказываться и на количестве кадров в секунду такое разнообразие.
Должна переполниться память или нет?
Ну, видимо, да.
То есть дело в том, что если у тебя везде одна и та же машина, то это фактически один объект в памяти, просто он раскопирован, ссылается, значит, на одно и то же место в памяти. А если разные, то, значит, нужно больше памяти.
Ну да.
Но это интересная, да, фишка, и она еще в первой части тоже была, я помню, тоже все время количество одновременно присутствующих в городе машин, типов машин, оно было сильно ограничено. И то есть то одни ездят, то другие, но никогда полного разнообразия не было.
Видимо, было не только с точки зрения геймплея ограничения, чтобы было больше смысла ездить по всему городу, но и с точки зрения экономии ресурсов.
Оно еще со временем, как бы, тоже там иногда какие-то новые появлялись, но старые начинали исчезать. Это и наоборот. Вот. Да, еще одна игра, которая тоже стала не только классикой, но и дала рождение нового жанра, это Elite. Она вышла в 1984 году на исконно британской платформе Acorn BBC Micro. И, можно сказать, стала первым космическим симулятором. И, конечно, была портирована на множество других платформ. Но что интересно, вот самая первая версия оригинальная, не знаю, как в других, вмещала в себя 8 галактик и 256 планет. И на тот момент это было достаточно серьезным достижением, и всех очень, очень удивляло, как такое возможно, учитывая, что размер игры всего 40 килобайт.
Или даже меньше, кстати. Я вот не знаю, есть разные версии, чуть ли там не до 30 килобайт сжатия. Вот. Uh-huh. Но особенно, мне кажется, это заметно интересно в том плане, что большая часть игр, которая тогда была, это были все же аркады, а здесь это такая open world игра, на самом деле, где никто тебя не торопит.
Такая попытка сделать в 40 килобайт игру с открытым миром и кучей планет действительно вызывает уважение. И так или иначе, это авторам удалось. Во-первых, они использовали ассемблер, во-вторых, использовали специальный алгоритм генерации вот этих планет. Они генерировались таблицы с данными случайным образом, значит, там характеристики планет, курсы, тип и так далее. Бралось в качестве вот сида, так называемого, да, как это называется, зерна, да, случайного, вводилось какое-то число, либо оно генерировалось с помощью там системного таймера, каким-то образом задавалось вот это, как это называется, сид, да,
и... Уникальное число.
Не уникальное число, а это вот с которого оно начинает генерировать, да. Как это, типа начальное, как сид это.
Что-то в русском языке аналога не нашел.
Ну да, печально. Я что-то думал, что есть. зародыш этого, да, вот, процедуры генерации случайных чисел. Таким образом, они были, конечно, все время разные, но абсолютно случайно игроку это, наоборот, давало только больше интереса в исследовании.
Ну, насколько я знаю, насколько я вот прочитал тут, все-таки там было не совсем случайное, потому что некоторые параметры были подкорректированы, чтобы там, допустим, не выпадали там непристойные названия планет.
Но там многие вещи относились именно вот к первой версии на Acorn BBC Micro, в которую у нас мало кто играл, только если сейчас кто-то озаботился, потому что у нас этих компьютеров просто не было. В основном все играли на Spectrum, потом вот была PC-версия, многие в эти версии играли, и там уже как бы все немножко по-другому. Ну, конечно, ну основа та же. Но, тем не менее, вот стала она основоположником всего жанра, и уже тогда какие-то использовала такие вот хаки интересные.
Ну, в целом, это, конечно, проблема, точнее, не проблема, а способ такой вот рандомной генерации какого-то контента наполнения. Это способ, конечно, не новый, потому что он использовал тот же колобец для создания вот карты мира. Каждый раз тебе там прямо в начале надо было, вводилась надпись «Введите свое счастливое число», и на его основе создавался новый мир. Но в игре Rogue-like, которая дала рождение жанру, тоже был это самое, та же механика. Ну и в Diablo для, собственно, рандомизации подземелий как раз используется вариант, когда берет системное время.
Угу. Ну, сейчас это, по-моему, один из наиболее часто использующихся.
Да, в то же время там был баг, связанный с этим. То, что рандомизатор будет работать лишь между 1970 годом и 2039. После этого времени новые уровни не будут создаваться, а будет лишь один фиксированный набор. Так что играйте, пока можете.
Ну, еще один пример известной, даже, можно сказать, известнейшей игры — это Space Invaders. Здесь скорость игры, в том числе движение нападающих вот инопланетян, зависело от их количества. Если, ну, то есть это какая-то обратная связь. Чем меньше на экране пришельцев, тем быстрее они летят на игрока. Но это было не просто сделано для...
Как механика.
В качестве механики игры, но это оказывается, что это было связано с ограничением тогдашнего железа. Процессор Intel 8080 это на самом деле очень слабый процессор, это гораздо слабее, чем 8086, который известный нам XT.
Для него это была трудная задача, выведение всех тех движущихся объектов. Ну, соответственно, изначально вообще игру хотели в цветную сделать и кучу других функций, но пришлось отказаться и все равно тормозило в итоге.
Ну да, но потом она была, конечно, портирована там. Под DOS, наверное, не была портирована.
Ну, или была? Кто знает. Я думаю, какой-нибудь порт был, может, неофициальный, может быть, более поздний.
Однако для портов все-таки были дописаны нужные алгоритмы в саму программу.
Угу, чтобы там не понимать, при каком количестве спрайтов на экране будет тормозить тот или иной компьютер для достижения нужных вот результатов по скорости движения инопланетян.
Ну да, на самом деле это вот достаточно большая проблема была и в том числе и под DOS-ом, потому что вот пока люди не озаботились тем, что могут быть разная скорость процессора, разная производительность, и привязывать это к таймеру, то есть, ну, к реальному времени, да, то многие игры вот даже уже на 386-х, ну, по сравнению с XT, не могли работать нормально, было невозможно играть, и применялись разные тормозилки и так далее, ну, замедляющие программы. Затем появились эмуляторы, в которых можно тоже регулировать скорость работы. Но, тем не менее, вот такая проблема существовала. Такая проблема существует не только в старых играх, но и во многих современных 3D-играх, даже относительно недавних. Например, Saints Row 2.
Угу. Как ни странно, вот игра совсем новая, буквально ей несколько лет, может, лет 5 есть. Там, конечно, не из-за привязки к таймеру прямо эта проблема существует, но, тем не менее, игроки вот жалуются вовсю на Стиме, что на хороших компьютерах она у них работает слишком быстро. Да, но в целом, конечно, эта проблема, она не только в DOS-играх, но она есть и на консолях, насколько я знаю. Вот PlayStation какая-то там первая, вторая, она кажется, ну, первая точно она поддерживается поздними версиями приставки, которые более мощные. И там вроде этот вопрос тоже стоит, что некоторые игры работают быстрее, чем надо. Не знаю, Xbox имеет ли совместимость обратную, 360-1. Но вот PlayStation такая проблема, я читал, была.
Угу.
Вот, ну, собственно, еще один баг интересный. Вот, поскольку программы все время растут в объеме, то ошибки, соответственно, становится отследить очень тяжело. И особенно, конечно, это относится к объемным играм.
Ну, вообще, баги, наверное, были изначально неотъемлемая часть программирования. Не то, что она прям сейчас как-то особенно сильно стала. Всегда были, вот. Но просто их старались как-то протестировать. Сейчас это, наверное, сложнее делать несколько.
Угу. Ну да, вот игры такие крупные, как Elder Scrolls, где куча всего. Но есть, конечно, и не такие крупные примеры. Вот, например, известная такая игра Donkey Kong 64. Это продолжение этого платформера на Nintendo 64. С этой игрой вместе шел дорогостоящий модуль расширения.
Модуль расширения памяти, я так понимаю.
Да, который втыкался, насколько я знаю, куда, а черт знает. То ли в джойстик, то ли в консоль саму. И по той причине, что в игре находился критический баг, который приводил...
Который не смогли выловить.
Да, произвольным зависанием. То есть отправлять игру такую было нельзя. Но вот с этим вот дополнением этот баг пропадал. Поэтому разработчикам не оставалось ничего другого, как убедить своих начальников вложить в комплект с игрой такое вот устройство, которое продавалось за $20, кстати.
Сколько же игра, интересно, стоила?
А игра, думаю, стоила так же. Просто за свой счет, видимо.
Наверное, в какой-то мере рекламный ход.
Может быть.
Что вот, вам еще к игре еще прилагается этот вот супер-пупер модуль, да, увеличивающий память, который, в принципе, нигде не нужен, только в этой игре.
Ну почему? Есть список игр, вот на Википедии можно посмотреть, которые используют. Но используют, но не требуют. Вот, что интересно. Требуют все несколько игр, в том числе вот это. Но в основном оно позволяло такие, ну, совершенно обычные вещи делать, как там увеличивать разрешение. 8 мегабайт становилось памяти вместо 4. Достаточно прилично по сравнению с другими консолями того времени. Да, но консоли были, конечно, и другие проблемы, которые связаны были уже с самим железом и которые сказывались на производительности. Как помните, мы упоминали в наших какой-то предыдущей или еще дальнейшей передаче консоли Sega Saturn, у которой было много процессоров и на которой было сложно программировать из-за их чрезмерного обилия. А вот, например, в ролевой игре Shining Force 3 на Sega Saturn звуковой процессор применялся для расчета вражеского искусственного интеллекта во время битвы. То есть звук при этом замедлялся в игре, потому что, да, не справлялся, видимо, основной процессор, чтобы сложить...
Наверное, там был очень хороший искусственный интеллект.
Ну, видимо, да, чтобы сложить часть нагрузки с основного процессора, вернее, процессоров, таким образом перекладывалось на плечи, которые не были для этого изначально предназначены. Также во время создания Theme Park для PlayStation, это известнейшая компьютерная игра Питера Мулине.
Там это парк аттракционов, где делаешь, да?
То есть в этот порт для эксклюзивности был добавлен новый 3D-режим, чтобы там бродить по этому парку, который работал уже на другом движке. И в 2 мегабайта памяти, которым обладала PlayStation, это все не умещалось. Чтобы переключаться между двумя режимами, значит, свап помещался в звуковую память, которая опустошалась. Этот прием на самом деле использовался достаточно регулярно из-за ограничений этой консоли. Разработчики так вот креативно использовали ресурсы, которые были у них в распоряжении.
Так, ну давай тогда следующий. Вот еще тоже один из примеров креативного решения проблемы. Это в игре Half-Life оказывается, что звук дверей, открывающихся, закрывающихся, выходил на самом деле изо рта открывающих их персонажей. То есть можно было увидеть, как они при этом шевелят губами и, значит, воспроизводят этот звук.
Видимо, какие-то проблемы были с размещением источниками звука. Кстати, там из-за ограничения, помнишь, были продвинутые такой противники, вот, которые спецназ. И суть в том, что из-за ограничений движка они могли одновременно только либо бегать, либо стрелять. А стрелять на ходу не могли. Достаточно долго оставалась проблемой вот в этой серии.
Но это уже, наверное, не проблема железа.
Не, ну это проблема уже движка.
Проблема движка программистов, да. Они что-то поленились.
Ну, поленились, зато хорошо поленились, где сейчас находится Valve, а где остальные. Вот, еще интересный пример, кстати, который относится к совсем современным играм и даже относится к современным самым консолям, потому что вот этот пример используется для, собственно, выведения графики на Xbox One, наверное, на PlayStation 4, потому что там одна и та же видеокарта, AMD. Вот, и одно из первых примеров — игра Wipeout HD, известная серия гонок футуристических, очень скоростных. И суть в том, что для поддержания постоянной скорости игры, там, чтобы она не проседала...
Скорость сам движения самих этих машинок там, наверное, заоблачная какая-то, поскольку это футуристически все носится.
И в это время меняется покадрово горизонтальное разрешение в самом процессе игры. То есть, ну, это те, кто играли, вот, ну, говорят, что это был заметно как глич на экране, да? А когда они уже начали пытаться покадрово так отснять, чтобы посмотреть, что это такое, выяснилось, собственно, где игра читит. То есть, вертикальное разрешение остается тоже. 720 точек или сколько, или 1020, в зависимости от HD это или Full HD. Но горизонтальное меняется. от буквально там от 640 точек до 1280. В зависимости
от того...
То есть
объединяются некоторые точки, просто объединяются тогда?
Ну, или растягиваются как-то, я не знаю.
Ну да, но это на самом деле вот часто и в Амиге производилось, потому что там так был устроен сам графический чип, что он мог выводить фактически любые разрешения. 3D было достаточно сложно сделать, оно начинало тормозить сильно, поэтому разработчики делали вот такие вот режимы, когда там чуть ли не размазня такая из пикселей, объединенных друг с другом, но зато быстро работает. Либо, значит, медленно, но более четко.
Да, но здесь, ну, это применяется по нужде только. То есть такой интеллектуальный способ. Когда надо, тогда
уменьшает. То есть игра определяет, когда она начинает тормозить, тогда начинает уменьшать разрешение.
Да, здесь покадрово это выводится. То есть...
Угу.
Здесь, на самом деле, это сделано достаточно четко, и изначально этого никто определить не смог. Ну, кстати, используется во многих других играх. Вот, например, Rage от ID Software, да, где были куча проблем в свое время. Вот в ней тоже используется такая техника. И я думаю, что на, наверное, новых приставках тоже это вовсю используется, но не знаю, если кто-нибудь разбирается, может сказать нам, так это или не так.
Ну да, вот я упоминал про старые игры, где пытались уменьшить размер экрана, который как раз воспроизводил всякое 3D. И один из первых примеров, как где это было сделано, это вот игра Элита, опять же, упоминавшаяся нами, где отдельные режимы использовались, отдельно обрабатывались для нижней и верхней части экрана. В одной был интерфейс, а в другой 3D-окно, собственно, игры.
Ну да, это из-за того, что были, собственно, разные там возможности в этих режимах. Где-то могли вводиться больше цветов, где-то больше размер изображения.
На самом деле, вот в ранних 3D-играх, особенно на приставках, очень заметно то, что экранчик часто вот с самим миром, да, вот где он вообще крохотный, а остальное все занимает красочная какая-нибудь статическая картинка с интерфейсом. Но, тем не менее, она требует гораздо меньше ресурсов. И это многих вот раздражало, и почему так вот стали такими знаменитыми именно игры от id Software, то есть Wolfenstein и Doom, что там впервые все это отобразилось на полный экран и при этом с вполне приемлемым фреймрейтом.
Ну, зависело сильно от частоты.
Частотой.
Да, частоты компьютера.
Частота отображения. Частота отображения еще должна быть 30 или сколько там, 25 кадров в секунду.
Ну, в Doom 30 максимум.
Вот. И это да, это было круто. Потому что вот, если вы помните вот игру, как она там, ну вот серия Freescape, да, то там вообще чуть ли не один кадр в секунду иногда начинал идти. Это вообще жуть. Ну и в это играли.
Да. Ну, выбора не было. Было людям просто интересно посмотреть, как это на мир в трех измерениях на своем компьютере. Ну вот, если, ну, да. Да, говорить другой известной 3D-игры, есть серия платформеров Crash Bandicoot, посвященному Bandicoot. Так кто такой у нас?
Какой-то зверь, я не знаю.
Да, сейчас посмотрю. А, так и называется. Bandicoot. А, переводит как крупная крыса. Да нет, должен быть нормальный.
Но это какая-то разновидность, смысле, видимо, которая даже... у нас не живет, поэтому у нее названия нету.
Да, так называется бандикоты. Слушай, я даже не знал.
Бандикот.
Что... Я думал, это какая-то нормальная штука. Это...
Нормальная крыса.
Да, кажется, это игра про крыс какую-то просто. Ну, вот такой...
Известнейший 3D-платформер.
Да, для...
И даже ставший маскотом первой PlayStation.
Вот такой оскалившийся этот самый крыс или крупный грызун. Разработчики решили, видимо, заработать денег, сделав платформер с каким-то таким милым на вид персонажем, которые в то время были очень популярны. И они, кстати, назвали этот самую свою игру изначально «Задницу Соника». Потому что, ну, в трехмерном платформере, если бы его делать, то персонаж был бы виден не сбоку, как обычно, да, а смотреть на него пришлось бы сзади.
Угу.
Здесь-то была крыса, и начали разработку еще до появления консоли на рынке. То есть это была одна из первых игр в таком жанре. Ну, не считая ПК, конечно. Вот. И во время разработки они удалось скрыть ни много ни мало, а именно баг, заложенный самой консоли в железе. Для более точного обсчета физики в игре таймер был выставлен на высокое, но допустимое значение. И когда дело уже пошло для, значит, создания системы сохранений, которая обычно, ну, не должна составлять большого труда, возникает проблема, когда случайным образом удаляются все данные из карты памяти. То есть достаточно серьезная проблема.
Они это выяснили до того, как они игру выпустили? Или уже после?
Ну, это был бы слишком какой-то русский вариант, такой платный бета-тест. Тем более, консольную игру как-то в компакт-диск не пропатчишь. Нет, это было бы слишком жестко. Нет, это выяснилось...
Сейчас такое постоянно случается, по-моему.
К сожалению, да. В процессе разработки и после долгих разбирательств, в том числе и с создателями железа в самой Японии, было выяснено, что баг на самом деле кроется в частоте таймера. Слишком высокое значение создавало проблемы, значит, на материнской плате между контроллером карты памяти, геймпадами, и какая-то интерференция была. Собственно, это влияло так вот негативно на данные, которые были на ней записаны. То есть решение... Не знаю, как они его пофиксили или нет в последующих версиях консоли. Ну, несколько было модификаций все это время. Вот, поэтому решение достаточно прямолинейное нашли. Счетчик сбрасывался на значение по умолчанию на время сохранения. А после того, как файл был записан, значение восстанавливалось. Тем самым проблема была решена. Но вообще игра довольно интересная с точки зрения разработки, так как там было много чего сделано. И, ну, на эту тему, на самом деле, много чего есть в интернете по как раз разработке вот этой игры. Можете посмотреть.
Перейдем к следующим примерам. У нас вот было несколько выпусков про Commodore 64, один из самых известных 8-битных компьютеров, и он не перестает удивлять до сих пор. После уже заката своей эры, то есть одна из... последних коммерческих игр, вышедшая в 93-м году. Это игра Mayhem in Monsterland, кстати, есть у нас на сайте. Она показывала просто невозможные вещи для компьютера с процессором в 1 МГц и 64 килобайтами памяти. Ну, главным образом, с графической точки зрения. То есть, на самом деле, это платформер достаточно стандартный по своей сути, копирующий, ну, самые известные представители этого жанра, там, Sonic или Mario. Но здесь используется масса хаков, которая заставляет работать все это буйство красок. Дополнительная память, которая не использована в роме, в памяти компьютера. Потом выводит композитное изображение, состоящее из разных частей одного кадра. И они смогли преодолеть ограничение на количество спрайтов. То есть вот это поздний пример игры на Commodore 64, который, вероятнее всего, не могли себе представить разработчики 80-х, что это вообще возможно. Хотя надо сказать, что вот одной из самых крутых игр, которые, ну вот, с технической точки зрения, которая считается на Commodore, была Turrican 1. Там тоже использовалось очень много вот всяких хаков для того, чтобы позволить, во-первых, столько там цветов, ну, главным образом графику сделать, и чтобы все это еще не тормозило.
Ну, смотря
если как... много стрельбы на экране, то это вот очень была большая проблема. Поэтому многие игры там не стрелять надо было, ну, прыгать или бить кого-то.
Ну, вообще, когда смотрю на графику из этой игры, то вот кажется, что игра, ну, конечно, такая чуть слабоватая для какой-нибудь Super Nintendo, но вот выглядит в стиле оттуда, мне кажется, взят из этих таких игр.
Ну, красивая игра, да, Mayhem. Ты Mayhem имеешь в виду, да? Красиво. Там еще дело в том, что вот, ну, как ты правильно сказал, что вот на Nintendo они очень любили какие-то вот такие цвета применять, там, такие дизайнерские, там, розоватые, там, синеватые, голубоватые, и там тоже в этом вот фиолетовые. Не просто ядреные, вот зеленый, там, какой-нибудь ядовито-зеленый, как в ранних играх.
Контрастная схема там, Windows. Ну,
да, палитра какая-то своя тоже использовалась в Mayhem'е.
Да, но про Мигу можешь рассказать, в принципе, если ты понял, что там есть.
Наверное, стоит упомянуть о том, что вот как использовался параллакс-скроллинг на Амиге. Если кто забыл, то это когда персонаж идет, задние планы движутся вместе с ним, но с разной скоростью. Таким образом, создается иллюзия того, что он идет на фоне каких-то пейзажей, там, которые более реалистичного движения.
Ну, создается эффект глубины такой трехмерный.
Да, эффект глубины, да. И на Амиге вот особенно активно он применялся, это было проще реализовать, потому что там графика выводится так называемыми битпланами, то есть объединяются полноэкранные плоскости вот эти, и они независимо могут перемещаться и так далее, с ними работать можно независимо, но количество цветов там обрезается. То есть если на полноценном полном экране можно было вводить 32 цвета, то на каждом вот таком плане, ну, там можно было, например, по 8, либо еще меньше, если там больше планов. Вот. И, например, это вот, ну, впервые, не впервые, но одно из самых известных применений было в игре Shadow of the Beast, где такой вот какой-то монстр антропоморфный бегал по уровням, а сзади, соответственно, там вот эти вот битпланы показывали всякие красивые пейзажи. Но это вот не самый выдающийся пример. Оказывается, что вот на Амиге была игра Gym Power, в которой удалось воспроизводить не два, как вот в Shadow of the Beast, а целых три полноценных вот слоя. Есть еще последний слой, который используется вот там такой градиентный. Он вообще, так сказать, не требует каких-то там уменьшений количества цветов и делается специальным там методом. Вот, а вот полноценные такие, которые там выводят какую-то картинку и так далее, здесь получается, что их три было. Но это было тоже сделать достаточно сложно, потому что вот было такое ограничение железа. А они, тем не менее, смогли это сделать. То есть я так понял, что они заполняли вот последний фон просто спрайтами. То есть спрайт это отдельно. То есть были фоны, были спрайты. Спрайты отдельно, так сказать, там обрабатывались отдельным процессором. Вот они просто копировали один спрайт на весь экран. И таким образом получался новый фон. Новый слой фона.
Да.
Такая вот интересная штука.
Интересно, почему другие.
И при этом, да, при этом им удалось это сделать. Ну, наверное, это было достаточно сложно. Удалось это сделать так, чтобы не приседала скорость, так сказать, частота отображения. То есть это все воспроизводилось на полноценном там 60, что ли, или я уже не знаю, сколько там FPS-ов. Ну, в общем, быстро и плавно все. Я думаю, что это было сложно сделать, поэтому не всем удавалось.
Да, неплохая вещь. Нам надо подводить итоги нашего выпуска этого. Мы сегодня перечислили некоторые, на наш взгляд, интересные хаки, которые, можно сказать, выходят за рамки каких-то обычных программистских приемов. Показалось достаточно интересными. Узнать, что, оказывается, как это сделано, что какие-то нелогичные иногда используются решения, да, где-то неэлегантные, лишь бы работало.
Ну, в ряде случаев, наоборот, очень элегантные и креативные, так сказать. То есть,
в некоторых случаях.
Ну да.
Вот, есть, конечно, еще куча примеров. Но, пожалуй, спросим у вас, дорогие зрители и слушатели, какие примеры известны вам. Возможно, вы сами делали игры и применяли какой-то нетрадиционный
подход. И обходили какие-то, да, обходили ограничения, делали какие-то интересные такие решения.
Поскольку это будет, наверное, всегда востребовано, какой-то нетрадиционный подход. Как мы начали наш выпуск, что в игре Fallout 3 использовался, значит, хак для изображения поезда. Как видите, даже у новых игр есть какие-то потребности в такой нестандартной оптимизации. Ну что ж, это был 28-й выпуск подкаста allgames.ru. Надеемся, что вам было интересно. Вы слушали Вирджила
и Димауса.
До новых встреч.
До свидания.